«Только что», — ответил я. «Но это длинный рассказ. Сейчас услышите». «Прекрасно. Твои рассказы всегда оригинальны и причудливы, их только и слушать холодной осенью». Я начал рассказывать. Говорил за едой и продолжил рассказ после обеда. Когда спустилась прохлада и сидеть на открытом воздухе стало неуютно, мы отправились во дворец. Наконец, когда мы уже расположились у камина в одной из маленьких комнат левого крыла, попивая горячий сидр, рассказ мой подошел к концу. Билл покачал головой. «Вижу, дело у тебя было по горло. Но позволь задать тебе один вопрос».
«Задавайте».
«Почему ты не привез сюда Люка?»
«Я же объяснял».
«Не вижу смысла. Из-за какого-то туманного обещания дать якобы важную для Амбара информацию? Теперь тебе предстоит поймать его, чтобы получить эти сведения».
«Нет-нет, это совсем не так.
Он коммерсант, Мерли, надул тебя. По крайней мере, мне так кажется».
«Вы ошибаетесь, Билл. Я его знаю».
«Да, ты давно его знаешь. Но насколько хорошо? То, чего ты не знаешь о нем, намного перевешивает то, что ты знаешь.
Он мог обратиться за помощью кому угодно, но явился ко мне.
Потому что ты часть его плана. Через тебя он намерен пробраться в Амбар».
«Не думаю», — возразил я, — «это не в его стиле».
«А я думаю. Он готов использовать что угодно и кого угодно».
Я пожал плечами. «Я верю ему. Вы нет. В этом вся разница».
«Согласен.
Что же ты теперь намерен делать, Мерль? Ждать дальнейших событий?» «У меня готов план». То, что я верю ему, вовсе не означает, будто я не приму мер предосторожности. Однако у меня тоже есть к вам вопрос.
Спрашивай.
Если я приведу его сюда, и Рэндом решит, что дело недостаточно ясно и потребует расследования, согласны ли вы представлять интересы Люка?
Билл вытаращил глаза, но тут же улыбнулся. «Что за расследование? Я не знаю, как их здесь проводят».
«Как внука Берона», — объяснил я, — «Люк подпадает под законы дома, а Рэндом сейчас — глава дома и вправе решать, забыть обо всем, вынести приговор или назначить расследование. Как я понимаю, подобное расследование может быть формальным или нет, все зависит от желания Рэндома. В библиотеке есть свод законов. Согласно им, подследственный может назначить кого-то представлять его интересы».
«Разумеется, я соглашусь», — сказал Билл. «Подобный юридический опыт вряд ли легко приобрести в другом месте».
«С другой стороны», — добавил он,
— «надо разобраться в конфликте интересов, потому что ранее я работал на корону».
Я допил сидр, поставил кубок на каменную доску и зевнул.
«Ну, мне пора, Билл», — он кивнул. «Все, что ты сказал насчет своего плана, — лишь предположение?»
«Разумеется», — ответил я. «Не исключено, что расследовать будут мои действия. Спокойной ночи».
Билл бросил на меня внимательный взгляд. «То есть меры предосторожности, о которых ты говорил, могут обернуться неприятностями?»
В ответ я улыбнулся.
«И никто не может тебе помочь?»
«Нет».
«Ну что ж, удачи».
«Спасибо.
Увидимся завтра. Может быть, только попозже днем».
Я удалился в свою комнату и сразу же заснул. Нужно было хорошенько отдохнуть. На следующий день меня ждала уйма дел. Не помню, снились ли мне сны. Когда я проснулся, было еще темно. Видно, сработал рефлекс. Очень хотелось повернуться на другой бок и снова заснуть, но я не мог позволить себе такую роскошь. В этот день дорога была каждая минута. Я встал, вымылся и надел чистую одежду. На кухне приготовил себе завтрак, яичницу-болтунью из нескольких яиц с луком и перцем. Затем вышел из дома через черный ход и направился в сад. Было темно и сыро, луна скрылась за облаками. Я шагал по еле видной тропинке на северо-запад. В мире царила тишина. Она успокаивала мои мысли, и я решил не торопиться, не хвататься разом за решение всех проблем. Миновав сад, я пролез сквозь дыру в изгороди и пошел дальше по мокрой неровной тропе, которая медленно поднялась вверх, потом сделала резкий поворот и повела меня по крутому склону. Я постоял на выступе, глядя назад, на темные очертания дворца. В нескольких окнах горел свет, и разбросанные по небу перистые облака делали его похожим на райский сад, повисший над амбаром. Через несколько мгновений я снова зашагал. Впереди был еще долгий путь. С холма стала видна узкая светлая полоска над лесом, по которому я недавно шел. Постояв немного, я начал спускаться по северному склону. В начале пологий он чуть дальше круто обрывался, чтобы затем вновь выровняться. Когда тропа свернула к северо-западу, крутизна опять стала чередоваться с пологими спусками. Высокий гребень Кулвера закрыл предутренний свет, видневшийся чуть раньше. Передо мной и надо мной простиралось усеянное звездами небо, на фоне которого чернели скалы. И все же я примерно знал, где нахожусь. Ведь я однажды уже был здесь. Я прошел около 2 миль от перевала и, приближаясь к цели, замедлил шаг, оглядывая окрестности. Это была просторная полянка в виде лошадиной подковы на склоне горы. Я медленно побрел по ней, меня охватило странное чувство. Тропа привела меня к небольшой рощице, где среди тенистых деревьев стояло низкое каменное строение, окруженное кустарником и зарослями травы. Когда-то за этим местом заботливо ухаживали, почву для растительности сюда явно завозили, но потом все здесь пришло в запустение. Я опустился на каменную скамью перед строением и стал ждать рассвета. Это была гробница моего отца, вернее, кинотав, сооруженный задолго до его мнимой смерти. Его забавляло, что он мог посещать собственную могилу. Теперь не исключено, что все обстоит совершенно иначе, и кинотав, быть может, уже стал ему посмертным памятником. Ирония судьбы? Не знаю. И все же я не ожидал, что вид усыпальницы причинит мне такую боль. Я пришел сюда не паломником. Здесь все дышало миром и покоем, и мне, чародею, здесь было легче сосредоточиться для нового волшебства. Я пришел сюда... И все же, признаться, я пришел сюда и потому, что это была гробница отца. Неважно, настоящая или фальшивая, на ней выбито имя Корвин. Я ощущал здесь его присутствие, быть может, сильнее, чем когда-либо. Внезапно я понял, почему доверял Люку. Правильно он говорил тогда в Арбор-хаус. Если бы я узнал о смерти отца и о том, кто повинен в ней, я бросил бы все на свете, предъявил бы этому человеку счет, заставил бы его заплатить по нему и расписаться кровью. Так разве в этом случае есть у меня право осуждать Люка? Проклятие! Стоит ли клеймить друг друга, осуждать, осмеивать в этом мире, полном катаклизмов, боли, крови? Я поднялся. Для моих намерений уже стало достаточно светло. Я вошел в склеп и приблизился к нише, где стоял пустой каменный саркофаг.
просто идеальный сейф. И все же я некоторое время колебался, руки у меня дрожали. Это было нелепо, ведь я знал, что тела отца там нет, что это лишь пустой каменный гроб с именем, выбитым на крышке. И все же несколько минут я не мог заставить себя дотронуться до крышки и поднять ее. Разумеется, гроб был пуст, как пусты бывают мечты и страхи. Я бросил в него голубую каменную пуговицу и опустил крышку. Будет, что будет. Если Шару захочет и сумеет найти ее, пусть явится сюда. Пусть узнает, что, играя в свои игры, он подходит к краю могилы. Я вышел из склепа, оставив в нем свои страхи и сомнения. Пора приступать к делу. Надо привести в порядок заклинания, так как я не собирался вести себя вежливо там, где бушуют дикие ветра.